Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 924-го дня войны, среды, 4 сентября. Главные темы.
Погибли люди. У нас есть подтвержденная информация о 7 погибших, в том числе о 3 маленьких детях.
Во Львове из-за российской атаки десятки пострадавших, разрушены исторические здания.
Почему это происходит сейчас? Я думаю, что в первую очередь таким образом власть хочет ответить на внутренний запрос населения на изменения.
В Украине перезагрузка правительства. Сразу несколько министров подали в отставку. Рада уволила 4.
Отключение электроэнергии на АЭС – очень серьезная вещь.
Эксперты МАГАТЭ отправляются на поврежденные украинские подстанции. Ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой. Теперь обо всем по порядку. Этот выпуск мы снова начинаем с сообщения об очередной массированной российской атаке на Украину. По территории страны были выпущены шахеды, крылатые баллистические ракеты, и самые тяжелые удары пришлись по Львову и Кривому Рогу. Во Львове 7 погибших и 64 раненых. Повреждены десятки исторических зданий. Среди жертв целая семья, из которой в живых остался только отец. Вот что известно о произошедшем.
Удары пришлись по центру Львова. По данным ВСУ, город был атакован 2 группами российских ракет, включая гиперзвуковые кинжалы. В Минобороны РФ утверждают, что обстрелу подверглись предприятия, выпускающие военную продукцию. Однако, по данным Львовской администрации, были разрушены или повреждены десятки жилых и общественных зданий. Школы, жилые дома, клиники. Вот что рассказывают об обстреле очевидцы.
Пробывала в квартире, ты сейчас выбухнула?
Я была в квартире во время взрыва. Ракета попала в наш дом. Все было разрушено. Во время взрыва я каким-то образом оказалась в коридоре, поэтому не сильно пострадала. Но квартира и улица были сильно повреждены.
Квартира дуже постраждала, и вулиця загалом теж.
Мы не пострадали, но кот пропал. І квартири теж.
Цілі, але кота нема, квартири теж. А ми дніпровські.
Ми з Дніпра. Ми приїхали во Львов, спасаясь від війни. Но війна настигла нас і здесь.
Попала в нас. Мы мешкаем на первом поверсе.
Мы живем на первом этаже. Он разрушен, и части квартиры не осталось. Мой муж ранен, он в больнице. Мы с сыном были спасены. Нас заблокировало внутри. Мы не могли выйти. Я хочу просто поблагодарить тех, кто сразу же пришел на помощь. Это самое главное.
Это были комментарии свидетелей обстрела Львова, записанные агентством «Франс Пресс». После удара в жилом доме в районе главного вокзала Львова произошел пожар. Также повреждены 2 школы, а во многих домах в центре выбиты окна. Весь день спасатели разбирали завалы. Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Среди пострадавших зданий множество старинных. Вот что говорит об этом мэр Львова Андрей Садовый.
Загинули люди.
Погибли люди. У нас есть подтвержденная информация о 7 погибших, в том числе о 3 маленьких детях. Огромные разрушения. Повреждено более 70 зданий по всему городу. Все они относятся к историческому наследию. Все еще продолжаются разборы завалов.
Тривают разборы завалов.
Мэр Львова Андрей Садовый. 5 сентября в городе объявлено днем траура в память о жертвах российской атаки. После удара по Львову президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных партнеров разрешить ВСУ использовать их дальнобойное оружие для ударов по территории России. Цитата: «Каждый, кто убеждает партнеров предоставить Украине больше дальнобойных средств для ответа на террор, работает на предотвращение именно таких ударов российских террористов по украинским городам», – сказал Зеленский.
Еще один тяжелый удар, как мы уже сказали, пришелся по Кривому Рогу. Там тоже масштабные разрушения. Количество пострадавших возросло до 6 человек. 3 из них сейчас в больнице, в том числе 10-летняя девочка. Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пострадавшие в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь. Он также отметил, что в результате атаки было повреждено 57 многоквартирных домов. Количество погибших в результате вчерашнего удара по Полтаве возросло до 53 человек. Спасатели, тем не менее, продолжают работы. Под завалами могут находиться еще около 5 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. Количество пострадавших возросло до 298 человек. На месте работают более 200 спасателей, более полусотни единиц техники, в том числе тяжелой инженерной. Вот что рассказала в интервью агентству «Франс Пресс» местная жительница Евгения Чирва, чей дом пострадал в результате атаки.
Телефонував чоловік, Мне позвонил мой муж, я как раз встала и вышла в коридор. Мои ковры поднялись на 20 сантиметров от взрывов. Раздался один взрыв, затем второй. Стекла в окнах выбило, всюду была пыль. Я как раз успела сказать сестре, что слышала, как взлетела ракета. Она была в другой комнате. Я услышала неестественный такой звук, что у меня до сих пор мурашки по коже. Окна на балконе, в холле, все до единого были разбиты. Оконные рамы вырвало вместе с деревом.
Удар по Полтаве прокомментировал и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, который в среду прибыл в Киев. Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник – мрачное и ужасное напоминание об угрозе, с которой Украина сталкивается ежедневно. «Мы выражаем свое возмущение и соболезнования семьям погибших», – заявил ирландский премьер. Харрис и Зеленский обсуждают продолжающуюся войну России против Украины, поддержку Украины со стороны ЕС и заявку Киева на вступление в Евросоюз. Они также подписали меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Украиной и Ирландией как нейтральной страной. Это означает, что любая будущая помощь, предоставленная Ирландии и Украине, останется гуманитарной и будет включать только нелетальное оборудование. В свою очередь, Европейский Союз заявил, что усилит военную поддержку Украины и выразил соболезнования из-за российского удара по Полтаве. В ЕС отметили, что продолжат военные поставки для Украины, включая системы противовоздушной защиты и боеприпасов. В ЕС подчеркнули, удар по Полтаве – это, цитата, «целенаправленное кровопролитие», которое доказывает намерение России продолжать жестокую войну. Владимир Путин считает, что Россия с помощью постепенного наступления может медленно поглотить Украину. Об этом пишут в очередном докладе аналитики Вашингтонского института изучения войны. Согласно их выводам, украинская операция в Курской области хоть и повлияла на оперативном уровне на российских военных, но не изменила стратегического мышления главы России. Путин действует на истощение украинских сил. Это делает его невосприимчивым к мирным переговорам на каких-либо других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада. Аналитики напоминают, что недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска и на юго-запад от Донецка. Отмечу, что в Торецке сейчас остаются 1700 человек. В город практически невозможно завозить гуманитарную помощь, поскольку подъездные пути обстреливаются. А в прифронтовом Покровске, за который идут бои, остается еще около 26 тысяч человек, в том числе более 1000 детей. Сегодня же стало известно о том, что 3 сентября российская армия оккупировала село Пречистовка в Донецкой области. Об этом сообщает украинский проект Deep State. По данным экспертов, россияне также продвинулись у села Водяное Донецкой области. Несмотря на определенное продвижение российских войск в этом регионе, не стоит недооценивать эффект украинской операции в Курске, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, своим рейдом в Курске Украина показала способность воевать и то, что Россия не такая могущественная, как многие считают. Как заявил министр, благодаря этой операции появилось много новых возможностей для украинской армии и правительства. Певкур не исключает, что Россия все-таки пойдет на переговоры. Во время переговоров нужно иметь на руках хорошие карты. А чтобы иметь такие карты, их надо завоевать. И это именно то, что делает Украина в Курской области, подчеркнул министр. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подтвердил заказ 17 дополнительных систем противовоздушной обороны «Айрис-Ти» различной конфигурации для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В своем выступлении на базе немецких ВВС Шольц сказал, что закупка для Бундесвера 6 систем «Айрис-Ти» будет играть ключевую роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны «Небесный щит», в которой участвует 21 страна. Немецкий канцлер заявил, что системы «Айрис-Ти» помогли сбить более 250 российских ракет, дронов и беспилотников и спасти много жизней. 4 из них по 2 средней и малой дальности будут отправлены до конца этого года, а остальные до следующего, пообещал Шольц. Это свидетельствует о том, что немецкая поддержка Украины не прекращается, подчеркнул канцлер. В Пентагоне не стали комментировать вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности для авиации. «Мне нечего сказать. Я видел сообщение в прессе, но сейчас никаких объявлений», сказал на брифинге 3 сентября представитель Пентагона Патрик Райдер, когда его попросили прокомментировать сообщение СМИ о передаче ракет. Ранее Рейтер сообщала о том, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, но Киеву придется подождать, поскольку перед любой такой поставкой нужно решать технические вопросы. правительстве Украины массовые перестановки. Накануне сразу несколько руководителей министерств написали заявление об отставке, в том числе и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Верховная Рада на заседании в среду приняла отставки 4 министров. Народные депутаты поддержали увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Дениса Малюськи с должности министра юстиции, Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца. Вместе с тем, украинский парламент не поддержал увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Не была поддержана и отставка главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля. Что же касается заявления об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, то его увольнение, цитата, «срочно отложили». Именно так это прокомментировал в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк. Вот что заявил о перестановках президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.
Я уже говорил о перезагрузке нашего кабинета министров, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради украинцев 4,5, а кто-то 5 лет. Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях. И международная политика, дипломатия не является исключением. Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр. Будут ответы, когда будут предложены им те или иные должности. Сейчас говорить об этом рано.
Отставка ряда министров не повлияет на работу украинского правительства, считает кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.
Замена
министров на деятельности правительства фактически никак не отразится. Из 22 министерских должностей 5 заняты временно исполняющими обязанности. И что, это кто-то заметил? Нет. Фактически правительство работает как административный центр, и единственные проблемы, которые могут возникнуть в системе исполнительной власти, это если и когда в отставку подаст министр кабинета министров, на аппарате которого держится техническая работа правительства. Если же говорить о ситуации с Дмитрием Кулебой, я не исключаю, что на нем завязаны определенные переговоры, и, соответственно, заменять переговорщика во время переговоров с нашими партнерами можно, но тяжело.
Кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко. Перестановки в правительстве – это ответ власти на запрос населения. Такое мнение в интервью «Голосу Америки» высказала главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева.
Те решения, которые уже давно...
Это решения, которые должны были принять, и это обсуждалось несколько месяцев, необходимость перезагрузки правительства. Рассматривались кандидатуры на должность премьер-министра. Решили, что менять премьер-министра не будут. Почему это происходит сейчас? Я думаю, что в первую очередь таким образом власть хочет ответить на внутренний запрос населения на изменения, поскольку неудовлетворение растет, есть определенные проблемы в финансовом секторе, энергетическом секторе. Хотя именно этих должностей изменения не коснулись, что интересно. Это все свидетельствует об усилении влияния некоторых людей в офисе президента Украины. Я бы сказала, что каких-то новых кардинальных изменений ожидать не стоит. Это попытается преподнести как некоторые изменения в правительстве в ответ на запрос перемен, но каких-то кардинальных изменений люди, вероятно, всего не почувствуют.
Главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева о перестановках в украинском правительстве. Ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой и может нарушиться в любой момент. Так обстановку охарактеризовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который приехал в Киев и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Атомные электростанции никогда не должны становиться военными целями, подчеркнул Гросси.
Некоторые не подстанции, а линии электропередач были затронуты. Мы уже тогда указывали, что это представляет опасность для атомной станции. Отключение электроэнергии на АЭС – очень серьезная вещь. И когда вы смотрите на источник проблемы, а именно это мы и пытались сделать, то смотрите не на распределительную подстанцию, которая находится там, а на то, откуда больше не поступает энергия. И выясняете, почему это происходит, и есть ли проблема, которую можно оценить, чтобы подготовить рекомендации, а также чтобы донести до международного сообщества наш взгляд на ситуацию. МАГАТЭ может или обязана также обратить внимание на подстанции, на критически важные подстанции в стране, которые подверглись ударам, потому что они также обеспечивают обеспечивают работу АЭС. Мы считаем, что это важно, и мы собираемся провести оценку ситуации на некоторых из этих подстанций на этих распределительных узлах. На следующей неделе мы этим займемся. Так что это новое, важное измерение нашей помощи, которую мы только что обсудили и согласовали с президентом Зеленским.
Глава МАГАТЭ добавил, что Международное агентство по атомной энергии расширит помощь в обеспечении ядерной безопасности Украины. Группа экспертов в ближайшее время отправится на некоторые из поврежденных украинских подстанций, чтобы оценить ситуацию на этих объектах и сообщить в штаб-квартиру о возможных действиях. В свою очередь, в России уверяют, что для Курской и Запорожской АЭС применяются дополнительные меры повышения безопасности. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.
Я могу сказать, что ситуация непростая. Ведь атомные электростанции, они строящиеся в Советском Союзе, они были просчитаны на очень серьезную безопасность, но в случае технологической проблемы. Да? Вот там стоит очень много защиты. И ни у кого даже в мыслях не было закладывать в безопасность атомных станций атаку дронами или артиллерией или ракетами. Они, конечно же, от этой системы не защищены. Мы сейчас делаем ряд мер, я не буду говорить публично, которые повышают устойчивость в случае внешнего воздействия. Но еще раз подчеркиваю, это вопрос очень серьезный. Действительно, атомные станции, они очень уязвимы в случае боевых действий.
Глава Минэнерго России Сергей Цивилев. Напомню, что Запорожская АЭС, которая находится фактически на передовой, за время войны была полностью обесточена 8 раз. Холдинг потребительских и бытовых товаров «Юнилевер», внесенный в перечень спонсоров войны, уходит с российского рынка. Об этом пишет издание «The Bell». Активы компании оцениваются в 35-40 миллиардов рублей. Это примерно вдвое ниже прошлогодней оценки самой компании. Покупатель на активы найден, но его не раскрывают. Издание пишет, что «Юнилевер» не хотела уходить с хорошо освоенного ею российского рынка, но уступила, учитывая состояние бизнеса, растущую геополитическую напряженность и давление. В июле прошлого года Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло «Юнилевер» в перечень международных спонсоров войны. Напомню, что эта компания была широко представлена в Украине такими брендами, как «Доместос», «Рексона», «Дав» и другими. И последняя звезда фильма «Люди Икс» собрал для Украины более 1 000 000 гривен. В США прошел благотворительный аукцион в пользу украинских детей, пострадавших от войны. Средства направят на помощь через организацию, основанную звездой фильмов «Люди Икс» Лиевом Шрайбером. Аукцион прошел в поместье актера Скотта Бакстера в Ист-Хэмптоне. На выставке были представлены картины Сальвадора Дали, Энди Уорхола, а также работы украинских художников из коллекции галереи «Мрия» и «Рух Артхаб». Одну из картин художницы Даши Кандинской, которая является потомком династии Кандинских, а сейчас живет в Швейцарии, приобрела дизайнер Джулия Гаарт. В прошлом году Гаарт ездила в Бахмут, где помогала с закупками машин скорой помощи для передовой. Выступая на аукционе, она отметила: «Украинцы не борются за власть или богатство, они борются за право жить самостоятельностью и самоопределением. Когда я впервые была на передовой, там не было тепла, связи, я жила в казарме с солдатами и несколько раз попадала под обстрел. Дух борьбы был неописуемо силен. Мы боремся за свободу, а не борются за свободу нашего времени», – добавила она. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Алексея Зонова. До встречи.